Это к вопросу часто, который сейчас задают, знаете, вот часто говорят, ой, там политика вещь там безнравственная, сам по факту, да, там. Да, безнравственная по факту. Вот кто так считает, с ним это вот и будет. Те политики, которые думают, что они, раз не политика занимаются, то им все можно, вот именно то, что описывает пророк, на них обрушится. Они будут закрывать глаза и уши, но не смогут спрятаться, да. Их сердце будет блуждать, им будет не на что опереться. И беззаконие их утопит их. Как это было со всеми злодеями. Но обычно ты не считаешь, что бизнес абсолютно безнравственное дело, понимаете? Нет такого поговорки, что говорят, что в бизнесе там нечестно, да, там люди поступают, но все-таки это нормой-то не считается. А про политику говорят, что это вообще нормально, что так занимается, понимаете? Вот. Вот сейчас попытка оценить нравственную политику вообще невозможно, она как-то воспринимается как что-то смешное. Там говорят, ой, там политика вещь заведомо безнравственная, там, да, там о чем вообще говорить, там и так далее. Про бизнес такого не говорят. Там. Понимаешь, там воровать нехорошо, там, да, если там вся плохо ведешь, то это неплохо. Вот, но про бизнес такого не. Вот, а про политику нет, что-то норма там, да. Ну, грабо там захватили, там, ну ничего страшного, там, да. Ну, порезали кого-то, ну, дело такое житейское, там, да. Ну, что там, теракт устроили, там, зарезали кого-то, да, там. Ну, для пользы же Родины. Как в советское время там финансировали советские спецслужбы, да? Теракты по всему миру. Красные бригады, этих бандитов, да? Там бандитов латиноамериканских, там целых бандитские режимы финансировали. Знаете, да, там, например, типа Фиделя Кастро, там, или типа императора Центральной Африки, который кушал своих министров на обед, помните, да? Ну, буквально, в смысле, кушал, не аллегорическом. Вот. Вот. И ничего, нормально стало. Да, там, типа, главное, наша сволочь. Кстати, Америка по тому же пути пошла и пришла к тому же самому. Что произошло со страной, которая поддерживала терроризм? На нее обрушился терроризм. Про Россию. Разве мы это не видим? Те теракты обрушились на эту страну. Что и сели, то и пожали. Америка поддерживала терроризм. Терроризм обрушился на эту страну. Понимаете? Там, где считают политики вправе себе сделать злодейство, на них немедленное злодейство возвращается. Потому что Бог властвует над политиками тоже.
Сегодня сказали, что политики хотят гробового условно досрочного гробить из тюрьмы тоже. Думаю, пусть убивает с ним дальше.
Ну да.
Если он такой хороший. Беспанская женщина хорошая.
Неужели у нас так же будет, как в Америке? Перестрелки в школах вообще
ужасно. Если люди, если у нас не дадут Слово Божие в школах преподавать, конечно. А почему нет, понимаете? Потому что ведь на самом деле, все сейчас готово. Сейчас единственное, что нас более-менее сдерживает, то, что у нас нет этого разрешения на хранение оружия. Вот и все. Потому что разрешение на хранение оружия вещь-то хорошая, но для условия, что люди в Бога верят. Тогда это оружие только на пользу пойдет, да, всех злодеев обуздает. А те люди, когда они там думают, что им все можно, потому что у них там пистолет в руках, то, конечно, ничего хорошего у них не получится. Потому что если Бога забыли, то все происходит, рухнет.
А вот, батюшка, еще хотел сказать. Самое главное, даже вот по радио, если они, например, говорят, что освещенность улиц плохая. Ну, там, подъезды, там, это, все такое. Люди погибают часто. И потом то, что говорится по радио или там по телевизору, это все проходит как туман.
Валентин, дело в том, что, например, до 19 века вообще никакие улицы не освещались. Вообще никакие улицы не освещались. А преступлений было немножко поменьше. Чуточку поменьше, понимаете? Например, в 48 году вообще ни одного убийства не было. В 49 было одно убийство в Москве. В Москве, представляете? Вот. А у нас сейчас не бывает такого, чтобы у нас был хотя бы один месяц без убийств в Москве. Даже, может быть, и неделю не бывает, что без убийств. Нет, да не есть, я специально знал. Бывало 2-3 дня в году, когда не бывает убийств.
2-3 убийства в день – это нормально. 6-8 – это...
Понимаете, вот... А у нас до революции было... То есть, до революции было... То есть, даже особенно в середине 19 века, когда люди в большинстве в Бога верили, улицы-то были темные, а Богу все-таки верили, понимаете? Вопрос так не в улицах темных, которые, да... Ну, просто неудобно практически, потому что там в какой-нибудь люк попадешь. Вот. А дело в головах темных и в сердцах темных, да, которые и на любых светлых улицах тебе грабанут точно так же. Вот в этом дело. Это нужно, чтобы тьмы в сердцах не было. Душа моя замерла от страха, говорит пророк от имени Вавилона. То есть буквально стоит в страхе. То есть душа в параличе находится. Решить ничего не может, сделать ничего не может, сил никаких нет, все полностью парализовано, душа обмерла от страха. Так и происходит с тем человеком, который отступил от Бога. Он поднявший мятеж против Создателя, обрекает себя, обязательно обрекает себя на гибель своей души. И что, что предлагает вместо этого Вавилон? Он говорит: приготовляйте стол, ешьте, пейте, вставайте, князья, готовьте щиты. Давайте сначала наедимся, напьемся, а потом уже вывать пойдем. Как это буквально и произошло. Собственно говоря, пророк видит из 695 года до Рождества Христова события 539 года. Представляете, 150 лет разница. Народа еще нет. Да? А он уже видит подробности той роковой ночи 16 марта, да? Когда рухнул Вавилон. Он издалека это видит. Что люди пируют, говорят, что мы, вот мы сейчас всех победим, там, да? Вот шапка закидательское настроение, там, когда, а сейчас попируем, да, предварительно. А ну, охватит Вавилон в конце, сказал Господь. Но это норма, которая есть и сейчас. Посмотрите, разве не так живут все эти цивилизации наслаждения, все эти мятежники против Бога? Разве они не по тому же, не по той же норме живут? Сейчас будем есть и пить, потому что завтра умрем. Это и есть главная логика, да, вавилонской цивилизации. Цивилизации людей, которые выступили против Создателя. Поэтому сказано, говорят они, ешьте и пейте. Так, ибо так сказал мне Господь: пойди поставь себе сторожа, и что увидишь, скажи. И увидел я двух всадников на конях, всадника на осле и всадника на верблюде. Слушайте долго со вниманием, и позови Урию на стражу Господня. И он сказал: стояла весь день, и у полчища стояла всю ночь. И вот едет по паре лошадей самый главный всадник. И в ответ он сказал: пал, пал Вавилон, и все кумиры его изваяния лежат на земле разбитые. Послушайте оставшиеся болеющие, и услышите, что я услышал от Господа Саваофа, то Бог Израилев возвестил нам. И Господь повелевает, говорит: сейчас я пришлю новое откровение, важное, да? Пойди поставь все сторожи, что видишь, что скажи. И я увидел, говорит он, двух всадников на конях. Он увидел всадника на осле и всадника на верблюде. То есть суд над Вавилоном совершит два всадника. Таинственных этих всадников. Всадник на осле. Да Господь Иисус Христос, Спаситель наш, да? Который уничтожает Вавилон, создавая Церковь Божию, которая преодолевает вавилонское влияние. А затем из Аравийской пустыни выезжает всадник на верблюде, который уничтожает все просто, потому что он бич Божий. Магомед. Да, спустя тысячелетия, который пришел, чтобы уничтожить остатки древних цивилизаций. И вместо этого воцарить варварство, да, вот, во всех этих странах. Вот, собственно, Господь это и видит. А показывает, вернее. И поэтому он говорит: слушай долго, с большим вниманием, позови Урию на стражу Господню. Урия — это был первосвященник, чтобы он в это время молился Богу. Если видите, Бог повелевает, говорит, что видишь, я даю великое откровение, которое касается судьбы человечества на будущее. И чтобы ты его мог выдержать, чтобы ты мог вынести это будущее, ты должен увидеть, чтобы ты иметь поддержку в церкви. Именно поэтому первосвященнику приказано молиться, стоять на страже у Господа. Стоять на страже — это особая форма богослужения, когда человек не выходил из храма до тех пор, пока не получал откровения. У нас, кстати говоря, такие же есть стражи. Мы, правда, не в храме их проводим, но стражи у нас тоже есть. Они, кстати, таким же почти словом называются. Стражи, еще такое есть охрана какого-то, да? А? Пост, конечно же, да. Стань на посту, да? А пост для нас — это тоже стражи, которые мы несем на страже Господнем. Кстати говоря, именно поэтому назывались в Древней Церкви, знаете, самое первое название постов Святой Пятницы – Дни Стояний. На страже, понимаете, да? Дни выхода, когда мы выходим на охрану сердечной границы, чтобы никакой черный враг не пробрался в глубины сердца. Это дни, когда мы стоим на страже перед Господом. Он сказал: стоял и весь день, и у полчища стоял и всю ночь. И вот едет по паре лошадей самый главный всадник, главный вестник, который возглашает в ответ. И в ответ сказал он: пал, пал Вавилон, все кумиры его и изваяния лежат на земле разбитые. Послушайте оставшиеся и болеющие, услышьте, что я услышал от Господа Саваофа, то Бог Израилев возвестил нам. То есть здесь что предсказывает он? То, что главный всадник, всадник суда Божия, Христос Спаситель, он возвещает окончательную бесповоротную гибель Вавилона. Он дважды говорит: пал, пал Вавилон. Пал Вавилон древности. Почему дважды, да? Пал Вавилон древнего отступничества сначала, да? Тот Вавилон, который построил царь Нимрод, Нимродово царство, которое разрасталось и было мировой центр цивилизации, разлагающим все. И второй Вавилон пал. Нового отступничества, отступничества от Христа. Этот Вавилон тоже рушится. Но на самом деле единый Вавилон. Это система отступничества, когда люди живут, как будто бы Бога нет, и который, как будто бы Бог не управляет миром. Эта система, она рушится на глазах. Господь говорит, что она рухнет навсегда. И в ответ сказал он, все кумиры его и изваяния лежат на земле разбитые. То есть, чему кланялся Вавилон, больше этого нет. Все кумиры и изваяния разбиты. Впервые это предсказание исполнил спустя 10 лет царь Шурбанипал, который вытащил изваяние из Вавилона. Но в полноте это предсказание исполнилось при Камбизе, который уничтожил всех идолов Вавилона. И в конце концов, это пророчество исполнится в самом конце времен, когда больше не будет ни одного идола, которому бы кланялся человек. Потому что хотя сейчас обычные люди, там европейская культура, цивилизация, не кланяются там камешком, да? Хотя им кланяются. Знаете, есть огромный народ, который трупу кланяется. Знаете, да? Вроде европейской культуры, даже православности называют. А трупу до сих пор кланяется. Мертвому, гнилому трупу. Да? Да, да. А это о нем и сказывается. Это об этом, нет, об этом говорится, это одно и то же пророчество. Пророчество данное сквозь века, да, сначала это великая цивилизация зла, которая, естественно, выражается, имеет сердце в городе. Вот, и тогда это был центр города Вавилон. Но на самом деле из древности существовало понятие, такое называлось трансляция империи, то есть передвижение центра цивилизации. Ну, могу привести пример России, да, у нас сначала центр был где? Сначала в Ладоге, потом в Киеве, да, потом в Москве, Владимире в Москве, а потом в Петербурге. Но это одна Россия. Понимаете, да? Это движение центра цивилизации. Но страна остается той же самой. Точно так же в более глобальном масштабе всемирная цивилизация Вавилона двигается. Это сначала был Вавилон, потом Ниневия, а потом снова Вавилон, потом это было Александрия, потом это стало... стал Рим. Вот. И вот сейчас вот, может быть, Нью-Йорк, наверное, такая мировая мировое сердце цивилизации Вавилонской. Самый настоящий центр. И поэтому и говорит Господь, послушайте оставшиеся и болеющие. Услышьте, что я услышал от Господа Слово, то Бог Израиль возвестил нам. То есть вы те, кто скорбит о Вавилоне, скорбит в Вавилоне, скорбит под его игом, те, кто скорбят и не могут вынести этой тяжелейшей ноши вавилонского мятежа против Бога, вы послушайте, что Господь возвестил. Вам приближается избавление. Кстати, очень важный момент, да, заметьте. Каково нормальное положение христианина в вавилонском государстве? Христианин, конечно, поддерживает любую власть в той мере, какая она от Бога. Даже Вавилон, если он казнит убийцу, он от Бога, так ведь? Если даже... А там советская власть, если на воре ловит воров, она поступает согласно воле Божьей, так ведь? Понимаете, да? То есть в любой власти есть элемент порядка, который от Бога восходит. Но человек должен болезновать под этой властью, так? Он должен быть недоволен не самой властью, да, а вот этим преступными, даже не поступками, а преступной моделью поведения правителей. Понимаете, да? Мы не имеем права хулить власти, но мы имеем право возмущаться преступным моделью поведения, когда люди, да, относятся к другим людям как к средствам, да, извлечения прибыли или средствам для того, чтобы на ними поиздеваться, пыток ли устроить, там, как делали, да, например, ассирийцы там, или нацисты, да, или коммунисты. Вот, или сделать из людей просто как бы животных, там, как, да, сейчас именно либеральная цивилизация делает. Мы не должны быть довольны вот этой моделью поведения. Она должна вызывать у нас отторжение, понимаете? Мы должны отделять себя от этой модели поведения. Мы ни в коем случае не должны себя отождествлять с этим обществом. Мы иные, мы здесь мы подчиняемся всем законам, пока не противоречит воле Божией, так? Но мы сами иные. Мы из иного мира, да? Мы граждане небесного Иерусалима. Здесь мы странники и пришельцы, да, как говорит апостол, да, свои для Бога. Это очень важно для нас, это ощущение. Потому что если этого ощущения не будет, что получится, знаете? А получится гневовая буря, это придет все равно, понимаете? Но она еще и нас сметет. Как вот это было в России. Тут страшный вихрь и ураган, который, помните, Есенин говорил, тот ураган прошел, нас мало уцелело, помните? Это фраза Есенина, очень точная. Это ураган, его великая буря гнева Божия, он сметет и нас, если мы с вами будем, конечно, вот, прилепляться при сердцем к этой цивилизации, пытаться с ней завязать какие-то душевные отношения.